Радио «Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Напомню, наши координаты не только, чтобы нас послушать, но и с нами пообщаться. Можно позвонить в прямой эфир 495-951-0566 или написать сообщение в телеграм-канал «Радио «Спутник» или же в мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Обязательно передадим комментарий в дискуссию. Дискуссия пугающая, дискуссия кого-то может вогнать в панику, но будем стараться разбираться, как есть. Дело в том, что речь-то идет про лекарства. Дефицит есть, паника есть, но перспективы не такие страшные. Министерство здравоохранения успокаивает население отдельных российских городов, а то их целых регионов. Люди обеспокоены отсутствием лекарств. В Минздраве называют ситуацию временной. Также есть еще позитивное сообщение о том, что в сравнении с прошлым годом, вот за последние несколько недель, если взять этот промежуток в 22-м и в 21-м, есть рост не только собственного производства, а еще и ввоз, рост импорта заграничных лекарств и субстанций, из которых препараты производятся. Чего опасаться? Нужно ли бежать в аптеку? Будем сейчас как раз выяснять. На связи со студией «Радио Спутник» Николай Крючков, генеральный директор компании по регистрации и исследованию лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолог. Николай Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Александрович, вот эта паника, которая возникает, несколько недель назад была в Сибирском округе, по-моему, в Красноярске, сейчас Санкт-Петербург, это какими-то точечными вбросами происходит? Или действительно, ну вот где-то запас закончился определенных препаратов, ну вот все, понеслась дефицит, а раз дефицит, какая-то, не знаю, национальная, что ли, память напоминает сразу про конец 80-х, про 80-е, про 90-е, что все, нужно срочно бежать закупаться.
Да, дело в том, что сейчас вот это, ну, я не знаю, можно ли это назвать паникой, но вот такую, скажем так, потребность в закупке лекарств на какую-то более-менее длительную перспективу, она возникает по двум причинам. Первая причина – ожидание дефицита, да, то, о чем мы с вами говорим. Вторая причина – это ожидание резкого повышения цен на лекарства. Соответственно, люди хотят, насколько это возможно, на какую-то хотя бы среднесрочную перспективу закупить лекарственные препараты, которые они постоянно используют для того, чтобы, ну, как минимум, потом не переплатить. Что происходит сейчас? Сейчас, конечно, это относительно краткосрочно, то есть немедленный эффект от вот таких экономико-политических санкций. Он не обусловлен тем, что у нас реально нет препарата, да, который выпущен уже из поставленных субстанций, например, если говорить про отечественные препараты, или тот препарат, который в принципе не поставлен в страну, если мы говорим про зарубежные препараты иностранного производства. В данном случае есть несколько причин, почему это происходит. Ну, логично, в связи с тем, что сейчас такое напряжение по всей экономической цепочке происходит, соответственно, по всей цепочке, начиная от поставщиков, заканчивая, собственно, дистрибьюторами, уже внутристрановыми, внутрироссийскими, происходит, ну, скажем так, замедление поставок в аптечные сети. Почему? Ну, потому что сейчас есть неопределенность в закупочных ценах, например, на иностранные препараты. Соответственно, иностранные поставщики, да даже те же китайские и индийские, я не говорю про западные, естественно, они стараются не отгружать продукцию, насколько это возможно, потому что логистические цепочки перенапряжены, с одной стороны, логистика подорожала, с другой стороны, непонятно какой будет курс рубля к доллару, например, да, а мы не забываем о том, что у нас где-то более 70% всех поставок, всех закупок зарубежных на фармрынке, они происходят именно в долларах, ну, то есть 70-75%. Соответственно, просто ожидание, такой режим, то есть то, что поставили, поставили, то, что не поставили, значит, немножко подождем. То же самое происходит у дистрибьюторов внутри страны. Но они думают так, сейчас непонятно, куда курс доллара двинется, соответственно, у нас какие-то запасы есть, запасы не бесконечные, соответственно, они подождать ли нам еще там несколько недель для того, чтобы, ну, скажем так, больше определенность была, и потом мы эти товары поставим в аптечные сети, например, по более выгодной для нас цене.
Вы прям описываете ситуацию, я вот классический пример из конца 80-х, вот тот самый дефицит возникал ровно по этой же причине, когда чуть-чуть попридержать, давайте подождем, давайте реализуем не так, как есть, а вот невозможно по чуть более высокорыночной, ну, естественно, с определенными, как это сказать, обновленными специализированными какими-то моментами для времени более соответствующие, но вот вы прям описываете ситуацию, которая очень напоминает тот самый дефицит.
Да, есть, безусловно, некоторые общие черты, безусловно, есть. И тут, с другой стороны, люди смотрят, что, во-первых, такие негативные у нас экономико-политические события, да, в стране, это с одной стороны, то есть уже сигнал. С другой стороны, они приходят в аптечные сети, ну и, скажем так, не могут, не всегда могут найти тот препарат, особенно по той цене, которая, тот препарат, который нужен, по той цене, которая, ну, более-менее приемлема. И, соответственно, они начинают судорожно искать, естественно, скорее всего, где-то не так просто, просто находят этот препарат, выстраиваются очереди в более крупных аптеках, и, соответственно, также все это сметается в полок, как бы впрок. И получается, с одной стороны, у нас сиюминутный рост спроса, с другой стороны, у нас снижение предложения. Но я о чем хочу сказать, что есть ведь и другой момент, действительно уже фундаментальный, уже на длительную перспективу. Это совсем другая история. То есть сейчас вот этот ситуативный дефицит, это, ну, скажем, он не связан непосредственно с санкциями, да, с экономическим проблемами в стране. А вот то, что у нас будет в горизонте 3 и более месяцев, это уже будет напрямую связано. И там уже будут серьезные действительно сдвиги в ассортиментной политике и аптечных сетей дистрибьюторов и производителей. Будут сдвиги очень большие в ценовой политике, но я просто... Для сравнения, просто для примера скажу, что вот у нас есть два больших сегмента в коммерческом, на коммерческом фармацевтическом рынке, то есть вот эти аптечные сети, в аптечных сетях, то, что вы покупаете в розничных. Значит, первое – это ЖНВЛП-сегмент, то есть это жизненно необходимый, важнейший лекарственный препарат. И второе – это, соответственно, не ЖНВЛП-сегмент. Это отличие их очень простое. На ЖНВЛП-препараты государство, ну, старается регулировать цены. Там разные есть механизмы, например, регистрация цены, там ФАС соответствующие, так сказать, активности на этом сегменте проявляет. Но, с другой стороны, сейчас у нас произошло ослабление этого регулирования за счет того, что теперь разрешили менять эти цены в привязке к текущему курсу доллара. Правда, с другой стороны, ЦБ неким образом пытается, так сказать, ну, скажем так, изменить порядок установления курса, в кавычках, рыночного, который, в общем-то, теперь уже не сильно рыночный. То есть много разных аспектов. Ну, так вот, в ЖНВЛП-сегменте, несмотря на ослабление регулирования цен государственное, я все-таки ожидаю меньшего повышения цены в среднем за упаковку препарата. Где-то, наверное, раза в полтора стоит ждать. А вот что касается не на ЖНВЛП-сегмента, там, конечно, в 1,7, в 2 раза и по некоторым позициям более чем в 2 раза может произойти повышение цены уже к лету. Это вполне вероятный сценарий. Почему? Ну, потому что есть прямой курс, так сказать, доллара к рублю. Я еще раз повторяю, он сейчас становится не слишком рыночным, то есть всякими там манипулятивными компонентами, с одной стороны. С другой стороны, ведь по всей цепочке все стараются закладываться по рискам, да, на риски. И если они считают, что риски в будущем, не сейчас, но вот через несколько месяцев они очень высокие, то мы заложим в цены уже эти будущие риски.
Вот Николай Александрович, разрешите уточнить момент, который, я уверен, очень многих волнует, из того, что вот действительно по, ну, сейчас по субъективным причинам, но тем не менее, не досчитаются российские аптеки. Что возможно самостоятельно возместить? Потому что, ну вот знаете, я очень люблю эту шутку, она из 15-го, из 14-го года, что вот будем работать над импортозамещением, но пока только слово придумали. Что возможно будет заместить, работая, углубляя сотрудничество с Китаем, с Индией. Индия, это, если я правильно понимаю, очень богатый, очень растущий этот самый фарма-рынок. И что вот действительно подвисло так, что где никак ничем не возместить? Мне кажется, это очень важный момент, для которого многих напугает, что вот каких-то лекарств все точно никак не будет, пока там эти компании не приостановят сотрудничество, не вернут инвестиции, там все по-разному формулировки придумывают себе.
Давайте сразу договоримся, что мы говорим исключительно о коммерческом рынке, то есть не о государственном рынке,
в сегменте
фармрынка, потому что это разные все-таки вещи. Если говорить именно то, что у нас продается в аптеках, вот об этих препаратах, то здесь давайте крупно, очень грубо, понятно, разделим вот то, что у нас продается, эти препараты, на условно-западные. Ну, западные — это, например, японские тоже, да, чтобы было понятно.
Те страны,
которые ввели сейчас санкции, мы в отношении них ввели, ну, давайте с нашей стороны назовем это контр санкциями. И вторая большая группа — это те страны, которые являются, ну, нейтральными, либо дружественными, да, относительно в отношении России, так сказать, и, соответственно, это Индия, Китай. Ну, Индия на первом месте, наверное, Китай там на втором месте. И вот давайте сразу договоримся, что импортозамещение — это когда мы у себя производим, ну, как минимум, готовые лекарственные формы, как минимум. Если нам будут поставлять препараты из Индии, Китая, ну, согласитесь, никаким импортозамещением это не является, да. Это просто, ну, по сути дела, мы поменяли
Но в данном случае я это немножечко приравниваю, потому что, да, понятно, станет дороже, но, по крайней мере, это можно будет достать. Вот о чем речь идет.
Значит, по большинству воспроизведенных препаратов, едва ли не по всем, безусловно, Индия, Китай, ну и Россия, кстати, тоже, они, ну, может заместить большую часть ассортимента, безусловно. Это большая часть препаратов, на самом деле. Если мы говорим об оригинальных препаратах, ну, надо сразу сказать, что оригинальные препараты, они ведь производятся и разрабатываются в основном на Западе. Ну, не всегда, но в основном. И поэтому, конечно, если нет, если есть только оригинальный препарат, например, под патентной защитой, значит, единственный вариант, который остается у России, это выдать, запустить процедуру принудительного лицензирования производства и фактически дать, например, собственным фармпроизводителям в нарушение законодательства международной интеллектуальной собственности производить дженерики до истечения срока патентной защиты. Но обратите, пожалуйста, внимание, что пока этот процесс запустится, даже если будут приняты некие там процедуры ускоренной регистрации препарата и прочее, для того, чтобы это сделать, нужно минимально года полтора. Это самый минимальный срок для того, чтобы это появилось, если мы сейчас запустим. И это опять же будет большие последствия негативные, потому что, ну, например, с нами уже еще меньше захотят сотрудничать там западные фармкомпании, к примеру, да, в связи с такой политикой. А сейчас в чем есть плюс именно фармацевтического рынка, я вот сразу скажу, индустрии. Дело в том, что индустрия фармацевтическая, а также медицинских изделия относятся к гуманитарным сферам, да, и, соответственно, считается, что, в общем, эти сферы, они менее подвержены, ну, такой прямой санкционному давлению прямому, потому что все-таки это жизни людей, там, да, без препаратов оставить большое количество людей тоже невозможно без медицинских изделий, поэтому, конечно, это не то же самое, что, например, сфера IT, там, всякие металлообработка, ну, и другие,
да. Николай Александрович, сферы, разрешите которые... момент уточнить, сам в свое время немножечко интересовался этой темой, для производства дженерика, то есть заместителя, нужна все равно какая-то лицензия, какой-то патент или, соответственно, нарушение этого патента лицензии? Потому что мне казалось, это как-то, ну, в том же направлении работающий препарат, но позволяющий как раз все эти лицензионные моменты обойти.
Да, когда разрабатывается оригинальный лекарственный препарат, выдается, ну, собственно, по заявке, выдается патент на это лекарственный препарат, либо на активное вещество, либо на лекарственную форму, либо на то и на технологию производства бывают патенты, неважно. Они действуют в течение 15-20 лет обычно. Когда-то чуть меньше, когда-то чуть больше, но 15-20 лет стандартный срок от момента выдачи патента. Соответственно, в течение этого времени невозможно выпускать, ну, если говорим об оригинальном препарате, невозможно выпускать без специальной лицензии от разработчика выпускать дженерики. Для чего это делается? Для того, чтобы производитель сумел за этот срок окупить все свои затраты, главным образом на исследование разработки лекарственного препарата конкретного, и, соответственно, дальше этот препарат уже открывается для рынка дженериков. Так вот, в случае, конечно, для многих препаратов дженериков, которые есть уже, безусловно, для всех, уже срок патентной защиты для оригинальных препаратов истек. Если он истекает, то никаких проблем выпускать дженерики нет. Вот как раз здесь речь идет о тех препаратах оригинальных, у которых не истек срок патентной защиты. Это наиболее инновационные препараты, онкологические, для лечения орфанных заболеваний, ну и так далее. Это чувствительная история. И, соответственно, если мы идем на нарушение международного законодательства в интеллектуальной собственности, мы должны понимать, какие последствия для России.
Николай Александрович, это факт. Вы уже упомянули этот момент. В завершении тоже не могу не спросить. Вот те шаги, которые предпринимаются на государственном уровне в плане поддержки, на региональном, ну, потому что вот от московского правительства, например, было объявлено о мерах поддержки для предприятий фармпроизводства, поддержка импортозамещения для производителей лекарств. На данный момент, к текущему моменту, достаточные, необходимые или нужно что-то еще? На ваш взгляд?
На мой взгляд, это, скажем так, вынужденные меры тактического характера, среднесрочного или краткосрочного горизонта. Конечно, эти меры пока не способны как-то кардинально поменять ситуацию. Если мы даже сейчас запустим усиление импортозамещения, ну, слушайте, мы импортозамещением занимаемся, наверное, лет 15 официально, может, 12, да, вот так вот плотно. Ну, и какие результаты мы получили? Да, они есть, безусловно, результаты есть, но они не настолько впечатляющие. А теперь мы хотим в таких условиях, в такой экономической ситуации, получить гораздо больше результата, чем мы получили за последние 10-12 лет в гораздо более спокойной ситуации экономической и политической. Я думаю, что это, ну, крайне амбициозная история. Да, конечно, как временные меры, это, ну, годится, я так скажу. Но ожидать от них какого-то грандиозного эффекта нет. Очень важный момент, на что наши сейчас, я так понимаю, руководители здравоохранения уповают, это, конечно, помощь Индии и Китая. Да. Я думаю, что такая помощь с их стороны придет, но не бесплатно. бесплатно, как это обычно бывает. Думаю, что с учетом снижения конкуренции, в том числе ценовой, да, то есть конкуренции, то есть товарного предложения, я думаю, что и производители, и поставщики из Индии и Китая могут, и с учетом курса доллара, конечно, рубля к доллару, я думаю, что индийские и китайские производители и поставщики не преминут увеличить закупочные цены на свою продукцию довольно значительно. И мы получим фактически индийские и китайские препараты по цене, близкие к европейским, в бытность нашу. Поэтому это вполне вероятный сценарий. То есть, да, это хороший ресурс, но это ресурс совсем не бесплатный.
А можно такой момент еще тоже уточнить? Вы упомянули словосочетание, слово валюта, доллары. А возможно ли здесь, я понимаю, что это не совсем по профилю, по вашему вопросу, но тем не менее, возможно ли здесь взаиморасчет как раз вот в национальных валютах, в рублях, в иенах, в юанях, в рупиях? Или это уже третий вопрос?
Ну, с моей точки зрения, это вполне возможно, но лишь отчасти. Вот почему, например, давно уже мы говорим о замене доллара в международных расчетах, да, в частности, между производителями лекарств, там, дистрибьюторами и прочее. А почему этого не происходит? Почему лишь небольшая часть сделок идет, например, в рупиях, да, или в иенах, там, и так далее? А по одной простой причине. Потому что доллар, как бы там мы к нему ни относились, он сегодня является основной резервной валютой. Да, это сейчас оспаривается, там, дебаты идут, но факт остается фактом. И сами индийские производители, да, и наши закупщики, они большую часть сделок хотят проводить в долларах. Вот и все. Угу. Если это изменится сейчас политически, например, с Китаем, с Индией, ну, конечно, это будет грандиозный сдвиг. Я думаю, он коснется не только фармрынка. Но будет ли это в полном объеме или не будет? Вопрос. Я думаю, что все равно часть сделок будет проходить в долларах по объективным причинам. Но хотя бы там, может быть, не 75-80%. Может быть, это будет там 50%. Ага. Уже будет, может быть, неплохо, да.
Николай Александрович, вам спасибо огромное за такой обстоятельный ответ. Очень серьезная, очень сложная тема, которая действительно очень просто может вогнать в панику. Отсутствие, дефицит лекарственных препаратов, заверяет министр здравоохранения Михаил Мурашко. Все производители продолжают работать на российском рынке. Ситуация стабильная, но вот все-таки всегда оно есть. Если чего-то где-то хоть немножечко не хватает, если хоть небольшой перебой, неважно по какой причине, логистическая ли цепочка прервалась или действительно возникает дефицит, паника, она возникает. Николай Крючков в эфире «Радио Спутник».